Издательство «Эксмо».
Михаил Булгаков. О пользе алкоголизма. Рассказы, фельетоны.
Читает Александр Алёхин. Неделя просвещения.
Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне: «Сидоров». А я ему: «Я». Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает: «Ты, говорит, что?» Я говорю: «Ничего». «Ты, говорит, неграмотный?» Я ему: «Конечно». «Так точно, товарищ военком, неграмотный». Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит: «Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на травиату». «Помилуйте», — говорю, — «за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме?» А он отвечает: «Дурак, чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие». А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти. Я и говорю: «А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?» А он прищурил глаз и спрашивает: «В цирк? Это зачем же такое?» Да говорю: «Уж больно занятно. Ученого слона выводить будут. И опять же рыжие, французская борьба». Помахал он пальцем: «Я тебе, говорит, покажу слона. Несознательный элемент. Рыжие, рыжие. Сам ты рыжая деревенщина. Слоны-то ученые. А вот вы, горе мое, не ученые. Какая тебе польза от цирка, а? А в театре тебя просвещать будут. Мило, хорошо. Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать. Получай билет и марш». Делать нечего. Взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билеты, и отправились мы. Купили 3 стакана семечек и приходим в Первый советский театр. Видим у загородки, где впускают народ, столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна была и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает: «Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?» А та с дуру обиделась: «Странный вопрос, конечно, грамотная, я в гимназии училась». «А, — говорит контролер, — в гимназии, очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания». И забрал у нее билет. «На каком основании? — кричит барышня. — Как же так?» «А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных. Но я тоже хочу послушать оперу или концерт». «Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйте в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали. Доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают. А товарищ Куликовский им романсы поет». Так и ушла барышня. Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд. Сидим. Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сживали. Посидели мы так часика-полтора. Наконец стемнело в театре. Смотрю, лезет на главное место, огороженное, какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел. Я и спрашиваю Пантелеева. Он хоть и неграмотный, но все знает. «Это кто же такой будет?» А он отвечает: «Это Дерий, — говорит, — Жор. Он тут у них самый главный, серьезный господин». «Что ж, — спрашиваю, — почему ж это его на показ сажают за загородку?» «А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его, для примеру, нам, значит, и выставляют». «Так почему ж его задом к нам посадили?» «А, — говорит, — так ему удобнее оркестром хороводить». А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком. И сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прям плакать хочется. Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает. И книжку читает, и прутом размахивает. а оркестр нажаривает. Дальше больше. За скрипками на дудках, за дудками на барабане гром пошел по всему театру, а потом как рявкнет с правой стороны. Я глянул в оркестр и кричу: «Пантелеев, а ведь это, побей меня, бог, ломбард, который у нас на пайке в полку!» А он тоже заглянул и говорит: «Он самый есть, а кроме его некому так здорово врезать на тромбоне!» Ну, я обрадовался и кричу: «Браво, бис, ломбард!» Но только, откуда ни возьмись, милиционер. И сейчас ко мне. «Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать». Ну, замолчали мы. А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене дым коромыслом, которые в пиджаках — кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое. Одним словом, старый режим. Ну, тут, значит, среди прочих, Альфред. Тоже пьет, закусывает. И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну и она ему тоже в ответ. И выходит так, что не миновать ему жениться на ней. Но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену. Просто небольшого, но представительный такой, волосы седые и голос крепкий, густой, берифтон. И сейчас же и запел Альфреду: «Ты что ж такой сякой забыл, край милый свой?» Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший этой Травиате своей. Обругал ее, на чем свет стоит, при всех. Поет: «Ты, — говорит, — и такая, и эдакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дела иметь». Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал. И заболея она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором. Приходит доктор. «Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат, пролетарий. Волосы длинные и голос здоровый, как из бочки». Подошел к Травиате и запел: «Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы помрете». И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел. Ну, видит Травиата, делать нечего, надо помирать. Ну, тут пришли и Альфред, и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит. «Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть». И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата. А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись, только и всего. Ну, думаю, слава богу, просветились и будет с нас. Скучная история. И говорю Пантелееву: «Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!» Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет, и ломбард на своем тромбоне крякает. Ну-с, прихожу я на другой день к военкому и говорю: «Позвольте мне, товарищу военком, сегодня вечером в цирк увольниться». А он как рыкнет: «Все еще, — говорит, — у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в совпроф на концерт! Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром вторую рапсодию играть будет». Так я и сел. Думаю, вот тебе и слоны. «Это что ж, — спрашиваю, — опять ломбард на тромбоне нажаривать будет?» «Обязательно, — говорит». «Аказия, прости господи, куда я, туда и он со своим тромбоном». Взглянул я и спрашиваю: «Ну, а завтра можно?» «И завтра, — говорит, — нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю».
«Ну а послезавтра?»
«А послезавтра опять в оперу». «И вообще, — говорит, — довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения».
А сатанел я от его слов, думаю, этак пропадешь совсем, и спрашиваю: «Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?»
«Зачем, — говорит, — всех? Грамотных не будут, грамотные и без второй рапсодии хорош. Это только вас, чертей неграмотных, а грамотный пусть идет на все четыре стороны».
Ушел я от него и задумался. Вижу, дел табак, Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия. Думал, думал и придумал. Пошел к военкому и говорю. Позвольте заявить?
Заявляй.
Дозвольте мне, говорю, в школу грамоты. Улыбнулся тут военком и говорит.
Молодец.
И записал меня в школу. Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки?
И теперь мне черт не брат, потому что я грамотный.